грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня исполнился ровно год со дня гибели малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом. И вновь, как и год назад, мы посвящаем наш эфир этой теме. Кто ответит за гибель этих людей? А, как известно, на борту его разбились около 300 человек. И мы знаем, что накануне малайзийская делегация предложила Совету Безопасности ООН создать международный трибунал для расследования этого злодеяния. Однако представитель России Виталий Чуркин тут же довольно недипломатично намекнул на имеющееся у Кремля право вето. Итак, все ближе трибунал над убийцами авиапассажиров. Такой вопрос мы ставим нашему гостю, журналисту, литературоведу, общественному активисту Олегу Кудрину. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Как по-вашему, какую тактику избрала российская сторона, избрал Кремль?
Ну, хотелось бы сравнение дать небольшое. Если в случае с так называемой Новороссией тактика и стратегия наличествуют, стратегия, кто-то скажет, ошибочная, кто-то нет, но она, по крайней мере, ясна на данный момент, после того, как провалился план Большой Новороссии, это впихнуть эти республики обратно, имея нынешнее руководство, влияя на них, но при том, чтобы Украина имела большой якорь и тормозилась. Что происходит с Боингом, не совсем понятно. Такое впечатление, что нету настоящей стратегии, есть только тактика. А тактика простая, затяжка времени. Затяжка времени по разным направлениям, с помощью разных приемов, то, что Александр Гольц назвал белым шумом в информационном поле, это большое количество противоречащих друг другу версий, это прессинг, некоторый прессинг на дипломатическом поле, это церемониальная часть, которая сегодня прошла, это какие-то информационные поводы, вроде вновь доставленных видео от сепаратистов, это маргинальные, в конце концов, какие-то вещи вроде викторины, печально известной на РИА Новости. Я не знаю, трудно поверить, что настолько стала непрофессиональной эта еще недавно уважаемая организация. То есть все идет для затяжки времени. И вот мы видим какие-то результаты, когда вроде бы заявлено, что окончательная публикация материалов будет в феврале 2016 года. Да? Какие-то противоречащие данные есть. С одной стороны, говорят, технические данные уже в августе могут опубликовать, даже раньше октября. А полная публикация материалов в феврале 2016 года. И вот такое впечатление, что вот стратегия заключается в тактике, а тактика такая, отодвинуть как можно дальше, а там то ли Ишак сдохнет, то ли Шах сдохнет, то ли сам Хаджа.
С нами на связь вышел наш коллега, военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Мы читали накануне вашу статью для вашего портала, который, как известно, не со всех компьютеров может быть доступен.
Увы, это
напомните
так
нашим радиослушателям, как вы считаете, насколько удачна тактика, которую избрала Россия, это множить взаимоисключающие версии этого происшествия? Вам слово, Александр.
Ну, трудно себе представить, какая тактика в данной ситуации была бы правильной. Ну, например, сказать, что вот произошла ужасная трагедия, и виновные будут наказаны, да? Это один вариант. Ну, а какая тактика может быть ужасной, удачной в сокрытии правды, я не знаю, честно сказать.
Ну, для вас это вообще новая тактика? Или, как правило, нет, на воре и шапка горит? Кто так делает, тот сам виноват.
Нет, ну, Россия последовательно придерживалась этой тактики в течение всего года. Ну, вспомним, как это было. Сначала высокопоставленные генералы в Минобороне проводили брифинги и говорили, что вот мы видим самолеты. Потом эту же теорию поддержало российское телевидение и продемонстрировало фантастический фейк, когда просто грубо наложили фотографию штурмовика Су-25 на карту Земли, не сообразив, что масштаб таков, что этот штурмовик должен быть размером с два морских танкера, я думаю. Вот. Потом стали как-то тоньше, вот появилось это исследование Алмаз-Антея, который сейчас настаивает, что они провели какой-то компьютерный расчет, и самолет уничтожен зенитной ракетой, но эта зенитная ракета пущена из района, который контролировался украинской армией. Вот так создается этот белый шум. В итоге российский обыватель привыкает к мысли, что правду не установить никогда, а если кто-то и будет обвинять Россию и сепаратистов в этом преступлении, то это очередная антироссийская акция. Я думаю, что в том смысле, чтобы избавить российских граждан от чувства ужаса и стыда за то, что за чудовищное преступление, которое произошло. Ну, в общем-то, здесь преуспели. Мне вспоминается история с южнокорейским Боингом 83-го года. Ведь тогда вот тоже как-то наши советские генералы говорили, что вот этот Боинг шел параллельно курсу разведчика, выполнял особую миссию в разведывательной операции США, и вот это бубнили до бесконечности. Но в итоге-то это служило тому, чтобы ни один советский человек не задумался: «Господи, мы убили 200 ни в чем не повинных людей».
Спасибо, Александр. Вопрос Леониду Мартынюку, аналитику, соавтору докладов Бориса Ефимовича Немцова об этой трагедии. Леонид, напомните, какие наиболее одиозные версии выдвигались кремлевскими политтехнологами для того, чтобы отвести подозрения или от самих российских военных, или от сепаратистов? В частности, я помню, наиболее вот меня потрясла версия Михаила Леонтьева. Вам слово, Леонид.
Михаила Леонтьева была версия быстро всего разоблаченная, так скажем. Он, показывая фотографии, якобы сделанные со спутника, о том, что украинский штурмовик сбил Боинг MH17, и что фотографии эти прислал ему американец, который учился в MIT, и что он не может скрывать правду, ну так американец якобы написал, что мы не можем скрывать правду о таком событии, что именно украинцы сбили MH17, я должен, вот, несмотря на то, что моя страна с этим не согласна, правду все это транслировать. И он прислал фотографии не Геонтьеву, он прислал псевдоисследовательский центр, в котором руководитель вообще не имеет даже инженерского образования, он, если не ошибаюсь, юрист по образованию. И вот такого человека, с такой квалификацией, Михаил Леонтьев пригласил к созданию этой версии, так скажем. Он снял о нем сюжет. Эти фотографии показывали по Первому каналу. Потом выяснилось, что это фотошоп, что фотографии были взяты частично из Гугла, частично из Яндекса, это карта. И фотографии самолета штурмовика украинского тоже взяты были из интернета. И все это было так быстро разоблачено на следующий день, что это, можно сказать, это самая смешная и самая самонадеянная версия. А самая страшная версия и безумная, это была версия Гиркина. Он ее выдвинул, ну, буквально там, в первые часы после того, как стало ясно, что это не АМ-26 украинский, как они думали, а что это Боинг малазийских авиалиний, он заявил, что его люди, которые находятся на месте катастрофы, заявляют, что трупы свежие, что этот Боинг летел изначально с мертвыми людьми, и задача была такая — подставить вот этот самолет, подставить таким образом Россию, Владимира Путина, и их, Гиркина и ДНР и ЛНР, подставить под осуждение общественным мнением. А на самом деле там никто не погиб, и у трупов нет, и так далее. Но это ужасная версия, но я могу сказать, что Они узнали на Западе, они писали как раз о том, о такой версии, которая характеризует самого выдумщика, так скажем, Деркина, его психологическое, психическое состояние и то, до какого уровня упала российская пропаганда, если эти версии продуцирует и доставляет, так скажем, эту информацию россиянам. Были версии, вот эти это две самые запомнившиеся, потому что последующие, они более профессионально уже были сделаны, и их разоблачить могут только эксперты, либо люди, разбирающиеся в авиации, люди, разбирающиеся в противовоздушной обороне. То есть их так очень-очень быстро их не разоблачишь. А эти версии легко разоблачаются, и быстро, самые нелепые и самонадеянные.
Спасибо. С нами на связь вышел Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса. В 2006-2010 годах замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины. Игорь Александрович, вот кто здесь прав? Те, кто говорят, что не имело смысла украинцам иметь там зенитные какие-то орудия, потому что у сепаратистов нет авиации, или то, что не имело смысла сепаратистам там иметь вот эти вот средства? И вот все друг на друга сваливают, и этот аргумент используется в контрпропаганде одной стороны против другой. Вам слово, Игорь Александрович.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что была определенная предыстория, и в которой сторона боевиков от российской стороны получала соответствующие зенитные ракетные средства против летательных аппаратов вооруженных сил Украины, и в связи с этим летательные аппараты применялись, увеличивая высоту. За неделю до уничтожения Боинга Буком М1, значит, последний был уничтожен Ан-26, и это еще была ракета переносного зенитно-ракетного комплекса, но уже не старых или даже модифицированных советских зенитных ракетных комплексов переносных, высота которых составляет 2,5-3 километра, а он был подбит Ан-26 украинских воздушных сил на высоте 6 километров. Это был новый российский ПЗРК «Верба», на что, в общем-то, украинская сторона не рассчитывала, и высоту, разрешенную пролета гражданской авиации, была поднята до 9800 метров. То есть фактически оставалось всего 200 метров до той высоты, на которой летел «Боинг», и на которой, безусловно, мог работать зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» российский. То есть аналогичный комплекс действительно есть на вооружении вооруженных сил Украины, но он за несколько месяцев до этого был выведен из Донецка. Вот остались там запасные части, которые были попытки, понятное дело, в первую очередь с российской стороны, реанимировать и передать боевикам, но, так сказать, это не удалось даже с использованием двух бригад с российских заводов по выпуску этого зенитно-ракетного комплекса. То есть перед этим уже на границе, как полагала украинская сторона, использовались и были заведены границы российско-украинской комплексы «Панцирь» С-1, новый российский комплекс С-300 ПМУ и «Бук-М1». Но полагалось, что они находятся за границей. На самом деле, видите, «Бук» уже был к этому времени всего несколько дней как заведен, в том числе одна из самоходных огневых установок в районе Снежного. Это был экипаж российский, в чем хотят нас убедить материалами расследования. Международная комиссия и украинская комиссия тоже расследуют, и можно тогда поговорить о факторах, которые подтверждают именно эту версию. Но вот таким образом во время полета с позиции в районе Снежного зенитно-ракетным комплексом российским, потому что за короткое время даже передать боевикам и обучить их расчет просто невозможно, потому что это сложного вида вооружения. Вот они там несколько дней как адаптировались, расчет привык, так сказать, постилающей поверхности к этой. И вот там еще была такая предыстория, что почему они были уверены. Во-первых, за неделю этот расчет зенитно-ракетного комплекса «Буком-1», потому что за неделю был сбит Ан-26 и готовились к очередным, так сказать, воздействию на летательные аппараты украинской стороны. И поэтому осведомитель, который находился на территории Украины, предупредил о том, что с украинской стороны должен был взлететь Ан-26 с военнослужащими. Эту информацию передали, значит, боевикам. Они были развернуты в сторону, они готовились к этому, но был выявлен эта утечка информации, был задержан этот осведомитель, вот, а передать, значит, боевикам то, что Ан-26 не взлетел, он не успел. Поэтому расчет был ориентирован на то, что должен взлететь Ан-26 с украинскими военнослужащими, что не случилось. А вот с этого направления летел Боинг, ну, который вот трагически был уничтожен. И они его воспринимали и готовились как средство, летательный аппарат вооруженных сил Украины.
Спасибо, Игорь Александрович. Давайте посмотрим, как вспоминали эту годовщину в разных городах, в частности в Киеве. Работала съемочная группа наших коллег из агентства «Рейтер».
Десятки юношей и девушек с одинаковыми цветами в руках выстроились на узком тротуаре в Калашном переулке. Акцию голландского посольства в Москве организовала одна из проправительственных организаций. Говорит Борис, студент из Москвы.
Мне друзья сообщили в социальных сетях, что сегодня ровно год с того момента, как произошла авиакатастрофа в Украине. Вот, разбился самолет Boeing 777. Вот. И я пришел сюда для того, чтобы почтить память погибшим.
Многие приходят и по собственной инициативе. Человек в кришнаитском одеянии помолился у стен посольства о погибших. Кто-то принес выпуск новой газеты. Журналисты опубликовали в этом номере итоги своего расследования. Они пришли к выводу о том, что самолет сбили пророссийские сепаратисты. Но большинство опрошенных «Рейтер» москвичей уверены в обратном.
Я думаю, что это украинцы сбили. То 100%. По-другому быть не может.
Ольга представилась журналистом, но в правдивости своих коллег и политиков она сомневается.
Я не верю в то, что информация, которую дают, она правдива.
Флаг приспущенный на здании голландского посольства в Киеве. Цветы и игрушки несут жители украинской столицы. Организованно пришла делегация депутатов Верховной Рады в черных футболках, на которых самолет изображен в виде символа мира. Депутат Юрий Луценко обвинил Россию в причастности к катастрофе.
Рано или поздно высшее военное командование России и те, кто выполнял их преступные приказы, окажутся на скамье подсудимых Международного трибунала.
Российские власти говорят, что лайнер могла сбить ракета, выпущенная украинским военным самолетом. Хотя большинство независимых экспертов уверены, малазийский «Боинг» сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Ответа на вопрос, кто это сделал, до сих пор нет. Украина наряду с Австралией, Нидерландами, Малайзией, Великобританией и другими западными странами призывает создать международный трибунал по расследованию катастрофы. Но в четверг президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров назвали это предложение непродуктивным и преждевременным.
Напомню, что в эфире программа «Грани времени». Обсуждаем ситуацию вокруг малазийского «Боинга» год спустя после трагедии. Вопрос у меня Олегу Кудрину. А как вообще сейчас построена и выглядит церемониальная часть вот всей этой ситуации?
Ну да, по этой картинке оно, в общем-то, не сильно разнится. Но так получилось, что вот я только что был в Калашном переулке у посольства Нидерландов в России. А ровно год назад, 18 числа рано утром, я был вот там внизу на Подоле, напротив церквушки, где посольство Нидерландов в Киеве. Вот, и, ну как, вот за год уже было время осмыслить, остыть, подготовиться. Год назад это было более горячо и более тяжело и искренне. В Москве, конечно, тоже и несли цветы, но и были всякие разговоры, обычные разговоры, что когда что-то происходит не так, то это Бог наказывает, а Бог только Россию любит. В то же время в Киеве, как сказать, на меня очень сильное впечатление произвело, потому что я пришел утром, и там люди, насколько я знал, стояли, фактически там напротив церкви стояли, молились в молении, стояли всю ночь. Угу. И там вот эта вот лесенка у посольства, она полностью утопала в цветах, и огромное количество игрушек, огромное количество плакатов. Дальше. В этом году, вот, ну, Сергей Лавров, конечно, да, почтил, положил цветы, но тоже есть разница в подходе, в отношении, когда в Киеве большое количество депутатов Верховной Рады пришло, а сейчас министр иностранных дел замечательно, но тут вообще как тяжелое оружие в данном случае. Ну и все, и вот я сейчас был, на самом деле цветов довольно мало и людей. И людей мало. Также по поводу Грабова. По поводу Грабова, помним, что было год назад там. Год назад это было мародерство, это были ужасные фотографии в социальных сетях, где девушка намазала черным лаком себе ногти в готическом стиле и хвасталась, откуда это, и чашечки, и вещи, и все прочее. В этом году, конечно, там в Грабово на месте трагедии уже подготовились, и даже репортажи шли, но как-то то, что я смотрел в прямом эфире репортажи на РИА Новости, они как-то не очень меня впечатляли. Более того, в этом чувствовалась некоторая искусственность, потому что на территории так называемой Новороссии антизападническая риторика, где Европу постоянно называют Геропой и из пушек стреляют со словами «За Господа Бога нашего Иисуса православного Христа». Вот. А тут люди стояли с флагами европейских стран и еще месяц назад или полгода назад они рассказывали, что тут вот исключительно НАТО воюет на Донбассе, а тут они стоят с этими флагами, и за ними на фоне никого нету. То есть вот эта церемониальная часть, по-моему, была в Грабово срежиссирована тоже не очень хорошо. То есть вот выстрела пропагандистского, информационного, на мой взгляд, не получилось с российской стороны, и как-то оно тоже, вот тоже оно ни богу свеча, ни черту кочерга, вот непонятно что-то.
Наши собственные корреспонденты поговорили с простыми людьми, общественными деятелями, которые собрались сегодня в Москве у посольства Украины. Давайте послушаем этот репортаж.
В магазине, когда фотографии людей, где дедушка показан, три внука, и когда ты видишь этих людей, то воспринимаешь все это уже как личное, то есть не просто абстрактно, много людей погибло. И когда вот перед тобой идет черед этих фотографий и лиц, дедушки с внуками, семья целая, папа, мама, четверо детей. Ну, в общем, и рассказывают о них, и какие люди, и студенты, и ученые, там целая группа ученых, но это я знала еще в прошлом году, это страшно. Это очень больно, и пропускаешь через себя, ну, не знаю, как сказать, и больно, и какая-то, может быть, и то, что я россиянка, это уже и на мне как-то лежит вся часть этой ответственности, не знаю. Поэтому то, что я смогла, вот я сама эти слепила самолетики, хоть как-то косвенно прикоснуться и попросить прощения.
От политики сюда никуда не идти. Но сегодня именно тот день, когда стоит милосердие вспомнить тех людей, которые находились на борту, которые никакого отношения не имели ни к политике, ни к конфликту там, на Донбассе, ни к состоянию русского мира или защиты своей национальной идентичности на Украине, никакого. Это всего лишь лишний трагический немой укор сегодня для современных политиков, что никакая война не должна иметь места в современном мире.
Там четыре имени одной семьи, Аллен, трое детей и отец. Они все сидели в одном ряду. Маленький совсем мальчишка, постарше, еще постарше, и отец. Вот они все погибли. Вот эти самолетики я сделала еще просто там совершенно то, что называется ад-хок, выбрала какие-то имена и сделала эти самолетики. 298 человек в сырой земле. Только потому, что кто-то решил стрельнуть в небо. Как это можно? За это никакие невозможно с такие вещи морально оправдаться. Понимаете? Вы не можете извиниться перед этими семьями, перед каждым. Вы не можете это сделать. Никакого другого оправдания быть не может. Такие вещи непростительные. И, знаете, индульгенцию тут купить нельзя. Это вина и грех на всех, на нас, граждан Российской Федерации, что мы допустили, что у власти находятся люди, которые виновны в развязывании войны на Востоке.
Хорошо, что люди пришли, чтобы вот это событие не было замылено среди многих разных версий, чтобы, ну, год прошел, и как будто мы живем дальше, как будто этого не было. Жизнь идет своим чередом, снова мы все боремся за какие-то бизнес-интересы, места. Нет, вот это событие было. У него есть конкретные виновные. Это не просто там атмосфера ненависти, какая-то абстрактная война. Нет, вот должны быть ответственные люди. Вот в том числе за этим я вот пришел.
Я прихожу сюда и в прошлом году, и в этом, потому что от моего имени сбили этот самолет, от моего имени воюют на Украине. Моим именем бомбят. Я не хочу, чтобы это было.
Очень пронзительный, щемящий репортаж. Александру Гольцу хочу задать вопрос. Вот сейчас малазийская делегация в ООН выступил с инициативой создать трибунал. Как вы считаете, почему российская сторона так в штыки восприняла эту инициативу, а в ответ даже сами же их коллеги по ООН не хотят видеть россиян в составе этого трибунала? Вам слово, Александр.
Ну, более или менее понятно, что странно было бы видеть Россию в составе трибунала, поскольку, как ни крути, она участник и не исключено, что ее представители могут оказаться в качестве обвиняемых. Поэтому в любом случае она скорее заинтересованная сторона во всей этой истории, и вряд ли ее можно было бы включать в качестве судьи в этот трибунал. Почему Россия возражает? Ну, понятно, уже господин Чуркин сказал, что Россия опасается, что этот трибунал превратится в пропагандистское шоу. В переводе на нормальный язык это означает, что Россия опасается, что она будет обвинена в ходе этого разбирательства и будут приведены какие-то реальные факты, которые это обвинение сделают весомым. Понятно, что в России отдают себе отчет, что вот если такое обвинение будет выдвинуто и оно подтвердится, это, конечно, это будет тяжелейшим ударом по репутации нашей страны. Мы действительно стремительно начнем превращаться в страну изгоя. Но вспомните, что было с Ливией после Локерби.
Да, вопрос Леониду Мартынюку. А как вообще американская, в частности, общественность смотрит на ситуацию? Уже сами для себя граждане решили вот этот вопрос, один из вечных, кто виноват? Или все-таки еще они хотят удостовериться в этом, пройдя вот этот путь международного трибунала? Вам слово, Леонид.
Америка – это страна, где есть верховенство права, и поэтому пока суд, в данном случае трибунал, не заявит о том, что эти люди ответственные, эти люди приказывали, эти нажимали на кнопки, и они ответственны за теракт. До этого времени, естественно, никто не будет объявлять конкретного человека, допустим, там, никто не объявляет Владимира Путина в новостях виновным в гибели этих человек, как человека, отдавшего приказ. Но его все считают ответственным за то, что был оккупирован Крым. Он в этом сам признался, хотя до этого врал, что Россия не причастна, что это не российские войска, а украинские военные части. Потом сказал, да, это были мы, и мы же захватили Совет Крыма, и мы же там туда же депутатов сгоняли. Это было наше ГРУ, и это была наша спецоперация. Он об этом во всем признался, это уже достаточно для Гаагского трибунала. После этого российские боевики вторглись на Донбасс, ну, начиная с Гиркин, Борода и так далее. Даже сейчас там есть боевики из России, которые возглавляют все это дело. И американцев есть все информации, что Россия вторглась в Украину, оккупировала один регион, оккупировала частично еще два региона, что среди боевиков очень много россиян. Есть периодически украинцы ловят российских действующих военнослужащих, что перемещается военная техника с территории России на территорию Украины, что в России идет пропаганда антиукраинская, что в России нет демократии, в Украине есть демократия, что там есть выборы, а в России их нет, что в России убивают оппозиционеров. И все это суммируется, но общественное мнение однозначное, что Владимир Путин несет ответственность за этот теракт. И если, допустим, западные лидеры договорятся, ну вот есть такая гипотеза, могут договориться с Путиным и обменять там трибунал на какие-то вопросы по Сирии, по Ирану, то общественное мнение оно не даст просто так совершиться этому обмену. Потому что общественное мнение сейчас настроено на то, что должно быть проведено расследование, оно должно быть, результаты его должны быть обнародованы, должен быть какой-то суд, который вынесет вердикт. Это вот такое общественное мнение.
Спасибо, Леонид. Теперь вопрос Игорю Романенко. Вот я сегодня видел в интернете такое видео, как на месте прям то свежего, что ли, вот этого взрыва и пожара стоят боевики из ДНР или из ЛНР, крутят в руках паспорта убитых, и вот что-то переговариваются, что похоже, что это гражданский борт, что-то мы промахнулись. Как вы считаете, вот этого видео достаточно вообще, чтобы показать, что это они, авторы вот этого злодеяния? Вам слово, Игорь Александрович.
Безусловно, недостаточно. Это с ДНР, и я уже говорил вот в предыдущей части интервью, что они готовились, этот расчет, потому что самоходных огневых установок от зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» было несколько. Они были заведены на территорию подконтрольную боевиков за несколько суток. Они, значит, готовились, до подготовку проходили непосредственно на своей позиции. Гиркин об этом знал, потому что они готовились к уничтожению очередного летательного аппарата от вооруженных сил Украины. Более того, значит, известно о том, что представители масс-медиа российские были заведены, которые первые снимали, и сначала они были убеждены, что это средство, и докладывали, что действительно сбит летательный аппарат, вот, и все это необходимо снимать, что они и делали. Но потом разобрали, что это совсем не военный транспортный самолет, а международный, вот, потому что там находили и то, что там снимали. Я хочу сказать, что международная комиссия, которую возглавляют голландцы, участвуют в ней австралийцы и другие представители западных стран, они значительно прошли в своем расследовании. Есть элементы, подготовленные, так называемые, элементы боевой части от ракеты, от комплекса «Бук», которые были извлечены как из тел пострадавших, так и от элементов самолета, которые оставались. То есть есть как технические средства, подтверждающие, что это была зенитная ракета от комплекса зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», так они провели и разведывательную соответствующую деятельность, потому что есть заявление, что им удалось выяснить даже фамилии членов экипажа, кто отдавал приказ и так далее. Но вот та версия, с которой я выступал через сутки после Боинга, за год последовательно, так сказать, и с украинской стороны, и с международной, она подтверждается. Я надеюсь, что в октябре будут приведены все эти доказательства и технического характера, и разведывательного характера, каким образом это происходило. И общественность мировая западных стран настроена на то, что, безусловно, должен быть сформирован трибунал международный при ООН, который, значит, приведет вот это вот расследование перед общественностью мировой и покажет, как это было, и будут привлечены ответственные за это злодеяние.
Спасибо, напомню, что в эфире программа «Грани времени». Год спустя мы обсуждаем причины и истоки трагедии малазийского Боинга в небе над Донбассом. Под Донецком на месте гибели Боинга работает съемочная группа наших коллег из агентства «Рейтер». Давайте посмотрим их репортаж.
В церкви села Грабово в пятницу отслужили траурный молебен. Жители деревень, в окрестностях которых год назад разбился Боинг малазийских авиалиний, пришли почтить память погибших в катастрофе. Жертвами крушения лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, стали 298 человек. Из них две трети – граждане Нидерландов. После службы около 300 человек с иконами и цветами в руках траурным маршем прошли к мемориалу. В поле рядом с Грабово власти самопровозглашенной Донецкой республики установили могильный камень с мраморной плитой и надписью «Памяти погибших 298 человек, невинным жертвам гражданской войны». Люди пришли с флагами государств, граждане которых погибли в катастрофе. Многие стояли со знаменами ДНР. Лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко обвинил в крушении самолета киевские власти. Москва считает, что лайнер могла сбить ракета, выпущенная с украинского военного самолета. Доклад международных экспертов, расследующих причины катастрофы, пока не опубликован. Но телеканал CNN, сославшись на источники, знакомые с текстом документа, на этой неделе сообщил – комиссия считает виновной сепаратистов. К такому выводу склоняются и большинство независимых экспертов. В момент крушения Boeing MH17 сепаратисты объявили, что сбили транспортный самолет Ан-26 украинских ВВС. Эти сообщения прошли тогда на лентах российских информагентств. Но после того, как выяснилось, что в Грабово упал гражданский лайнер, повстанцы начали их опровергать. Они также отрицают, что у них на вооружении были зенитно-ракетные комплексы «Бук». Хотя за 3 недели до крушения сами рассказали журналистам о захвате батареи «Буков» в Донецке.
Пожалуйста, слово Олегу Кудрину.
Да, я хотел бы подхватить эту тему. Вот очень характерно, что российские средства массовой информации, информагентства российские, анонсировали траурные мероприятия в Грабово как таковые. Рассказывали примерно, что как будет, и практически в прямом эфире это все показывали. В то же время, что показательно, прямая реакция в Москве, ну есть же такая культура взаимоотношений дипломатических. В Москве вот тот пронзительный тоже репортаж, что мы видели в Калашном переулке, его организовывали отнюдь не властные организации. Мы знаем их возможности в организации подобных мероприятий. Это «Открытая Россия». «Открытая Россия» призывала Ходорковского и Paper Boeing вот это вот делать самолетики, писать на них имена, приносить. «Открытая Россия» организовала, проводила, и там, ну, милиция вела себя аккуратно, но это тоже не власть организовывала. То есть вот дипломатические посылы вот за таким освещением, за таким фактом, какие стоят, трудно понять, трудно уловить. Нам надо помнить, что 21 числа, вторник, пройдет, будет день не менее важный, чем сегодня, а может быть и более важный, когда пройдет заседание Совета Безопасности ООН, и можно себе представлять, что сейчас происходит на дипломатическом уровне, в частности и в ООН, какие переговоры идут, потому что если Россия воспользуется правом вето, проходили какие-то информации, якобы Китай может поддержать право вето, потому что здесь же мы знаем, что недостаточно воздержаться. Может быть, Россия воздержится, а Китай, я не знаю, какая там торговля может идти, но в российских СМИ была такая новость, что якобы Китай выступает против трибунала. Но она проскользнула, не получила развития. Возможно, идет работа с представителями делегациями других стран, потому что если это объявить актом, угрожающим миру во всем мире, то тогда можно преодолеть право вето при помощи преимущественного голосования всех членов ООН и все-таки создать трибунал. Но это будет тогда совсем неудобно для России. Мы видим, какие усилия предпринимаются. Разговор господина Путина с премьер-министром Нидерландов, после чего было отыграно немножко назад, было сказано, что версия, оглашенная CNN, не совсем правильна, что якобы версия с самолетом также рассматривается Нидерландской следственной комиссией. Такое впечатление, что в последнее время глава МИД, над которым еще год назад, мы помним, смеялись в Европе, когда он высказывался по теме Украины, а сейчас уже не смеются. Ну, частично это объясняется еще военной демонстрацией Иловайска и Дебальцева за прошедший год. Но он не очень часто высказывался по Боингу. Вот в последние несколько дней тяжелая артиллерия вступила. Он не только цветы возлагал, но он тоже здесь высказывался. А он умеет как-то спокойно и актерски, внешне, дипломатически убедительно это говорить. То есть вот сейчас происходит очень напряженная борьба. Сегодня последний рабочий день. Потом будут, очевидно, какие-то кулуарные разговоры в ООН, переговоры. Тайные, не тайные, понедельник, и вот во вторник решающее, очень важное, наверное, как сейчас кажется, голосование в Совете Безопасности. Хотя, кто знает, может быть, удастся опять оттянуть российским представителям какое-то решающее голосование на потом, в какой-то вот попытке, что что-то произойдет, что-то спасительное и непонятное.
Да, давайте тоже вопрос зададим Александру Гольцу. Есть ли вообще реальные шансы у России затянуть до бесконечности этот неминуемый процесс?
Я думаю, что если реалистично подходить к этой истории, конечно же, есть. Россия обладает правом вето. Вероятно, она найдет поддержку Китая. И об этом многое об этом свидетельствует. Да, многие ссылаются о том, что в случае, если Россия заблокирует создание трибунала в Совете Безопасности, есть известная резолюция 337 1950 года. Она была принята в момент, когда Северная Корея напала на Южную. И там говорится в этой резолюции, что если Совет Безопасности ООН не может достичь консенсуса, а создается реальная угроза миру и безопасности народов, то можно созвать экстренную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая опять-таки может принять резолюцию с рекомендациями Совета Безопасности. Таким образом, Россия может попасть под большую порку. Ну, это же, представьте, если решение, резолюцию такого рода примет чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН. Ну, вариант этот, будем откровенны, не слишком реальный, потому что нужно собрать эту чрезвычайную сессию, нужно доказать, что существует угроза миру и безопасности и так далее. Это непростая работа. В общем-то, я скорее предполагаю, что России удастся заблокировать идею создания международного трибунала. Однако, будем откровенны, вот сами маневры по блокированию, по недопущению этого трибунала уже носят довольно саморазоблачительный характер.
Да, вот в связи с этим вопросом Леониду Мартынюку, вы готовы лично быть, например, свидетелем со стороны обвинения на этом трибунале, если зайдет речь о том, что Россия шельмовала там неугодных политиков, которые ей портили, что ли, картину единодушия мнимого, и замалчивала откровенно невыгодные факты. Вам слово, Леонид.
Ну да, получилось, что у меня была осуществлена провокация как раз через несколько дней после того, как вышел ролик «Кто сбил Боинг над Донбассом», который был сделан мной совместно с Борисом Немцовым на основе его поста в Фейсбуке. Готов ли я участвовать? Я готов как оппозиционер, который долго жил в России и участвовал в оппозиционной деятельности. Я готов свидетельствовать, допустим, о своем незаконном аресте. Уже есть сейчас подана жалоба в ЕСПЧ о незаконности моего ареста. А по Боингу, я думаю, что у следственной группы есть уже все данные, которые, допустим, содержатся в роликах, посвященных этой катастрофе, которую я делал, и в докладе «Путин. Война», который был недавно сделан соратниками Бориса Немцова. Но я готов предоставить еще любую дополнительную информацию, если в этом будет заинтересована следственная группа, либо трибунал, который, я надеюсь, все-таки будет, потому что это будет почина всему миру. Если этого трибунала не будет, я буду прилагать все свои усилия, чтобы этот трибунал случился. Потому что если мы не сможем сейчас дать этого человека, то дальше может быть еще хуже. Будут новые самолеты, новые захваты, я не знаю, что дальше, но безнаказанность, она только разожжет в нем желание совершать преступления в дальнейшем.
Спасибо, Леонид. Вопрос тогда Игорю Романенко. Как по-вашему, может ли этот трибунал, например, выполнив функцию расследования гибели Боинга, стать постоянно действующим органом на весь срок горячего конфликта на территории Украины?
Ну, я надеюсь, что это случится именно так. Судя по тому, как глубоко проводится расследование и западными коллегами, и украинской стороной, собраны существенные материалы, на мой взгляд, которые должны позволить представить серьезные обвинения в сторону тех, кто организовывал, кто участвовал в этом. И показывая все то, что происходило и происходит сейчас, и, к сожалению, имеют определенные перспективы. И чтобы не допускать подобного, чтобы противодействовать, на мой взгляд, и я здесь с вами соглашаюсь, безусловно, надо будет продолжить работу этого трибунала до тех пор, пока необходимо будет мировой общественности, европейской, прогрессивным силам четко видеть, что происходит, организовывать противодействие этому, для того, чтобы такого рода катастрофы не повторялись.
Спасибо. Олег, как вы считаете, вот все-таки следует ли России каким-то образом участвовать, или, как вот предлагают члены ООН, вообще ее не допускать даже до работы, близко не подпускать к работе этого трибунала?
Ну, есть Россия, есть руководство России. Вот. Ну, как говорил господин Володин, сейчас это одно и то же. Для руководства России, конечно, хотелось бы войти туда и там затягивать, там, грубо говоря, троллить, но получится ли это? Потому что потеря лица происходит постоянно, при том, что лицо сохраняется пока что на внутреннем рынке, а на внешнем этого нету. И мы заканчиваем наш час. Хотел бы еще вот сказать... не коснулись этой темы. Способы затягивания очень привычные для российского руководства, для российского информполя. Маргинализация. Маргинализация. Это вот, допустим, вот это заявление Алмаз-Антея о том, что они готовы выстрелить по самолету для того, чтобы провести следственный эксперимент. Ну, знаете, это очень похоже. Знаете, такая программа есть на кабельных каналах «Разрушители мифов». Там вот такие вот бородатые смешные американские мужики. Но это очень можно долго и красиво продавать.
готовить, снимать, спрашивать, из пластика делать чучело людей и так далее. Дальше. Прошлое. Вспомним, как троллили на прошлой неделе, да, когда заговорили о трибунале. Начали выдвигать идею встречного трибунала. Вот мы только что парадоксально объединили. Представители так называемых ДНР и ЛНР заговорили о трибунале по преступлениям украинской военщины. Но как-то эта идея не очень долго прожила. Она, собственно, и раньше всплывала, но она сейчас вот медленно умерла. Дальше. Иск Гиркину, на мой взгляд, тоже не вполне понятный и не вполне серьезный. Ну, понятно, он со своим знаменитым заявлением, что птичкопад продолжается, а не надо летать, значит, хунтовским самолетом на нашу землю и так далее. Но представьте себе, судебный процесс против Гиркина, это тоже можно долго, красиво тянуть, долго, красиво продавать в информационном поле. И вот это тоже печально известная викторина, которую сегодня РИА Новости...
Да, чуть расскажите о ней.
Ну, сегодня РИА Новости сделали викторину, вот такую молодежный стиль, информационное агентство, продвинутое, сколько там было миллиардов угрохано на его апгрейд. Викторина, в которой спрашивают, вот какого числа сбили Боинг, такого, такого, такого. Ты назвал правильно? Поздравляем, вы сказали правильно со восклицательным знаком. А какой рейс? Такой, такой, такой. Поздравляем со восклицательным знаком. А сколько человек погибло? Поздравляем. Вот, вот 15 вопросов, викторина по сбитому Боингу. Ну, эти... Вот я действительно не могу понять, вот эти высокопрофессиональные люди, они, работая в искаженном информационном поле, они настолько потеряли чувство реальности, что они были готовы поверить, что Мистраль, значит, будет, отдадут Могерини. Помните, на 1 апреля был такой фейк, когда российские информагентства перепечатали шутку, причем все перепечатали, никто в мире больше это не поверил. А похоже, что в России работа в искаженном информполе, она что-то вот необратимо меняет в мозгах. Это одна версия. Вот с этой викторины потом ее сняли, извинились, сказали, что там всех уволят. Вот. Вторая вещь, а может быть это просто тоже вот один из способов маргинализации, отвлечь внимание, вот еще запустить шарик в информационное поле. Ну да, неудобно, вот идиоты какие-то, вот что-то не то сделали, но мы всех накажем. Вот. Вот это все будет продолжаться, это вот эта вязкая, нудная, бесконечная тягомотина с этим Боингом. Как вот я был на судебных заседаниях по Савченко, когда она уже говорила, ну начинайте уже судить, ну хватит этого уже. Ну вот сейчас ее будут судить, извините, это уже другая тема. Вот так бесконечно долго будет, ну не бесконечно, но очень долго тянуться с Боингом. И каждый день, каждое новое событие, это цугцванг, это потеря лица. Но это вот надежда на непонятное чудо. А чудо пока
да,
не происходит.
Да, но это не совсем другая тема. Вот я хотел бы Александру Гольцу дать слово. Ведь то, как Россия ведет себя относительно Надежды Савченко, и порождает к ней недоверие и в более общих вопросах, чем даже вот в этом одном частном. Правильно, Александр?
Ну, в общем, да. Ну, опять-таки, знаете, штука ведь не в том, что российская пропаганда, Россия врет. Штука в том, что она врет, даже не заботясь, чтобы это выглядело хоть сколько-нибудь правдоподобно. Ну, возьмем ту же историю Савченко, которая, по версии следствия, если я ничего не путаю, сама пришла на территорию России под видом беженки, совершив сначала преступление на территории Украины. Эта бредятина, она кажется внушительной только господину Маркину из Следственного комитета. В этом, по-моему, основная проблема. И говоря об этой викторине РИА Новости, ведь это иллюзия, что кто-то с холодным разумом ведет эти пропагандистские игры. Рано или поздно вот эта бредятина, она охватывает и тех, кто производит этот продукт. Они одновременно становятся его и производителями, и жертвами.
Да, спасибо, Александр. Они сами уверовали, да, склонны уверовать даже в то, что они же сами и изобрели. К сожалению, это закон, который имеет подтверждение на всем протяжении информационных войн. Ну что ж, в эфире была программа «Грани времени». Мы здесь на Радио Свобода обсуждали итоги плачевные первой годовщины расследования гибели малайзийского Боинга. Ну а на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».